Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает передача «Гость в студии». И я вам представляю моего сегодняшнего гостя. Это Юрий Александрович Григорьев, судебно-медицинский эксперт, кандидат медицинских наук и автор книги, которая называется так: «Последний император России. Тайна гибели». Здравствуйте, Юрий Александрович.
Здравствуйте.
И вот мы сегодня с вами собрались по случаю того, что в Екатеринбурге отмечается вот такая знаменательная дата, памятная дата. Это 20 лет со дня закладки храма-памятника на крови и 20 лет монастырю святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме. И по этому случаю в Екатеринбурге на Ганиной яме проходит конференция, посвященная этим знаменательным памятным событиям. Вы участник этой конференции.
Да, меня пригласили, за что я очень благодарен, потому что появилась не так уж частая возможность рассказать о своем отношении к ведущемуся расследованию.
Ну вот и хотелось бы узнать, наверняка вы выступали с докладом, посвящением. О чем вы говорили в эти дни? И что хотелось бы сказать? Вот что-то вот на сердце такое, на душе лежит?
Расследование обстоятельств гибели семьи последнего императора России и сокрытие тел длится очень давно, и до сегодняшнего дня не все вопросы решены. Дело в том, что если можно так вот взглянуть назад в историю, не будем уходить очень далеко, но автор первого расследования Николай Александрович Соколов, он на основании того, что расследование, которое провел, пришел к определенному выводу. Этот вывод заключался в том, что после убийства семьи она была вывезена в Коптяковский лес, и там тела были разрублены и уничтожены. Так как полное уничтожение человеческого тела практически невозможно сожжением, то, что осталось, они либо обработали кислотой, либо зарыли в болоте. Ну, в общем, каким-то образом все это было скрыто. Но, тем не менее, на самом месте, где происходило вот это злодеяние, Николай Александрович нашел достаточно много следов. Он нашел разрушенные украшения, которые были на телах членов семьи, разрушенные рубящим предметом. Совершенно очевидно, что никакого смысла рубить снятые с тел украшения не было. А вот если они остались незамеченными на окровавленном теле, вот тогда, да, их могли рубить. То есть это послужило основанием Николаю Александровичу для того, чтобы сделать вывод о том, что тела расчленялись. Он обнаружил там очень много мелких предметов, тщательно просеивал почву, и обнаружили фестончики, крючочки всевозможные, то есть достаточно мелкие предметы одежды, но в то же время нашли кусочки свинца, вытекшего из пуль, а вот оболочек от этих пуль, которые гораздо меньше других металлических предметов, не нашли. Николай Александрович оставил это без объяснения, почему так случилось. Но объяснить это тем, что плохо искали, невозможно, поскольку землю даже просеивали. Угу. Он обнаружил огромные кострища, трехметровые кострища, которые назначение невозможно объяснить ничем. Оно не нужно ни для того, чтобы готовить пищу, ни для того, чтобы согреться, ни для того, чтобы подгонять там мошку или комаров. А вот для уничтожения тел, например, такое огромное кострище очень даже подходило. Mm-hmm. И он решил, что потому оно и было замаскировано и не сразу обнаружено. Mm-hmm. Но эти и целый ряд других признаков дали ему основание сделать вывод о том, что тела у Ганиной ямы, да, там еще и палец он нашел человеческий, и два кусочка человеческой кожи, уж это никак вообще они сами по себе от тела отделиться не могли. То есть его вывод в итоге был такой, что тела расчленяли, сжигали, а то, что не успели дожечь, уничтожали с помощью серной кислоты. Кстати, туда было завезено 40 пудов бензина и 11 с лишним пудов серной кислоты.
Юрий Александрович, как вы считаете, где происходило все-таки расчленение тела? В Ипатьевском доме или непосредственно на Ганиной яме?
Я думаю, что расчленение, ну как считаете, для уничтожения тела расчленяли, конечно, наганенной яме, так я думаю. Но это имеет просто логичное действие. Но я это подробно излагал в своей книге. Там эта команда охранников и участников и свидетелей этого убийства семьи, с ними стали происходить странные события. Один Якимов, например, чуть не сошел с ума. Фактически у него что-то случилось с психикой. Это потом отражало и родственники его, которые его видели, что он человек был просто
в невменяемом
состоянии. Да. Другие, там Проскуряков такой был, он стоял на посту с оружием.
Где? И дальше рассказывал. Там, на Ганиной яме?
Нет, еще в доме.
В доме патио.
Да. И когда бы мимо него несли
тела
на самодельных носилках, тела убитых, тела, накрытые простынями, происходило это ночью в темноте. Для военного человека, они же военные, вроде ничего такого из ряда вон выходящего не происходит. Но Проскуряков так перепугался, что он сбежал с поста. И вот этот и ряд других событий заставляют думать, что да, они сами называли, тот же Якимов и другие, что те, кто убил семью, действовали как мясники. Но кого? Человека с пистолетом, револьвером или винтовкой в руках мясником никогда не назовут. Не за что. А вот если у него в руках нож или топор, вот это уже вот такого только назовут. Следующий момент. Те, кого позвали туда замывать следы крови после убийства, они отмечают, крови было очень много, причем там такое выражение, кровь собралась печенками. Это значит, были большие лужи крови, в которых кровь свернулась, и она похожа на сырую печень. Гладкая, блестящая поверхность. Это все еще в доме.
В доме.
Я отвечаю на вопрос, где началось. Так вот, эти факты, ну, я могу еще привести несколько, но даже этого достаточно, что в доме произошло что-то, что одного заставило бросить пост, другой чуть не сошел с ума, третий называли их мясниками и так далее. По моему глубокому убеждению, я привожу этому обоснование, если хотите, могу рассказать, что в доме после расстрела с тел начали снимать драгоценности, то есть разрезали, снимали одежду, скорее всего, разрезали, конечно, она же вся окровавленная, какую там аккуратность снимать, и отрезали голову. Там как происходило? Комната находилась в конце дома. Рядом с этой расстрельной комнатой был выход во двор. Под окном расстрельной комнаты стоял грузовик с работающим мотором, якобы для того, чтобы заглушить выстрелы. Кстати, заглушить они ничего не заглушили, потому что они сами описывают, что на улице выстрелы были слышны, и свидетели там нашлись. По официальной записке, по записке Юровского, после расстрела тела через все комнаты первого этажа вынесли в другой конец дома, в другой машине. Или эта машина переехала туда, чтобы загрузить тела. Ну, а логичное совершенно действие. Зачем? Вот стоит машина. Из этой комнаты вот она, выходная дверь, на крылечко, и тут стоит грузовик. Разумно вроде бы вынести туда. Нет, они почему-то, грузовик там стоял, а потом переехал в другой конец дома, и через всю анфиладу комнат, тела несли на самодельных носилках, там, спотыкаясь, опачкивая всю мебель, которая была в доме. Я считаю, так как грузовиков все-таки есть факты, что грузовиков было два, что на самом деле тела выносили как раз в эту машину, которая стояла под окном расстрельной комнаты. Об этом свидетельствует то, что на крыльце на этом нашли очень много крови, хотя они пытались убрать. А откуда взялись много крови на всей анфиладе комнат? А это несли головы, отрезанные, в другую машину. И когда ночью стоит этот часовой на посту, и вдруг к нему идет кто-то в темноте и поднимает руки, показывает: смотри, что я несу, и показывает человеческую голову. Вот я думаю, вот от этого даже военный человек может потерять рассудок хотя бы кратковременно. Иных доказательств у меня нет, но слишком уж все эти факты странные, и я нахожу только такое объяснение необычности поведения участников.
И все это для того, чтобы снять драгоценности. Вот я сейчас просто для себя хочу это уточнить. Или же это, вот как многие говорят, ритуальное убийство было?
У меня нет ни единого факта, который бы я же все-таки судебно-медицинский эксперт, не историк. Исторические там какие-то параллели я не способен делать, потому что это не моя наука. Судебно-медицинских фактов, указывающих на ритуальный характер убийства, у меня нет. Поэтому я эту тему ни в книжке, ни в статьях, которые я публикую, я не задеваю, потому что мне не за что зацепиться. А то, что кто-то считает фактами в пользу ритуального убийства, там какие-то надписи на обоях, там еще что-то, это не судебно-медицинский вопрос, я считаю, поэтому я не берусь судить то есть, в чем я не компетентен.
К вам с этим вопросом я не могу обратиться. Просто я читала статью или маленькую такую книжечку к столетию со дня вот убийства царской семьи архимандрита Рафаила Карелина, где, в общем-то, звучит это, что это было ритуальное как бы убийство. Поэтому я вот и думаю, что же. Но понятно, что вы как судебно-медицинский эксперт версию имеете по этому поводу, как специалист.
Не то, что свою версию, версию убийства я имею, а вот ритуальный ее характер мне, как судебно-медицинскому эксперту,
не видите.
Не видно, да.
Ну, понятно. Ну и далее, вот хотелось бы, Юрий Александрович, конечно, тема очень такая, мороз по коже, что называется, но вы прибыли на эту конференцию по благословению Владыки, я думаю, что в этом глубокий смысл есть, чтобы нам дойти до истины, я так понимаю.
Да, конечно. Еще раз повторюсь, я очень признателен и благодарен, что мне предоставилась возможность стать участником в этой конференции, потому что моя позиция заключается в том, что тела не были захоронены на Поросенковом лагу, а уничтожены. То есть я согласен с Соколовым, может быть, с некоторыми уточнениями позиции, но в целом да. По существу есть две главных версии того, что происходило после убийства. По одной версии тела захоронены в Поросенковом лагу, по другой они уничтожены у Ганиной ямы. Ну, моя позиция ясна, я считаю, как и Соколов, что они были уничтожены. А что было на самом деле, для того и ведется следствие, но, к сожалению, недостаточно открыто и без должного внимания к оппонентам. Поэтому сама конференция дала нам возможность заявить еще раз о своей позиции, причем при поддержке такой серьезной со стороны Владыки Кирилла.
Юрий Александрович, ну вот вы считаете, что они были уничтожены на Ганиной яме?
Я считаю, что совокупность фактов, которые обнаружил Соколов, плюс объяснение, которое нашел исчезновению оболочек пулевых ваш покорный слуга, эти все факты указывают на то, что тела уничтожались. Но с этим несогласных много, которые говорят, да нет, 9 тел были зарыты в Поросенковом лагу, 2 тела цесаревича и великой княжны Марии сожжены там же. И получается так, что ключевым вопросом на сегодняшний день в судебно-медицинском плане, я только его рассматриваю, является возможность сожжения, один вопрос. И второй вопрос, такие доказательства, как молекулярно-генетическая экспертиза останков, обнаруженных в Поросенковом логе. Приходится слышать иногда и читать, что за 2 суток тела сжечь на Ганиной яме не могли. На самом деле это утверждение необъективное, потому что и зарубежными учеными судебной медицины, и нашими отечественными, и в учебниках судебной медицины, и в монографиях, посвященных этой теме, утверждается, что на сожжение человеческого тела нужно со всей очевидностью менее суток, авторы называют разное время, кто-то 8 часов, кто-то 16, на костре имеется в виду, кто-то около суток и порядка 300 килограмм дров. При этом полного сожжения не наступает, а его даже в крематории не бывает, в идеальных условиях сожжения в печи крематория, все равно от человека остается около 2,5 килограмм пепла и фрагментов костей мелких, которые потом в крематориях перемалывают обычно и так далее. Это норма. Полное сожжение – это не значит, что ничего не осталось. полное сожжение, так это сгорело все, что могло.
Угу.
Максимально сгорело.
Угу.
Так вот, времени хватало. Есть такое предположение, недавно о нем было заявлено, что если бы они пытались сжигать с применением серной кислоты, то это, наоборот, не ускоряет уничтожение тел, а замедляет.
Угу.
Это тоже спорное утверждение, хотя бы потому, что проведенными экспериментами был изучен только один из способов применения этой кислоты, а именно на фрагменты биологических объектов поливали серную кислоту, а потом их сжигали. И при сравнении с необработанными кислотой участками пришли к выводу, что вот если их не обрабатывать, то они сгорают быстрее, чем те, которых полили кислотой.
Интересно, феномен какой.
Но, во-первых, вывод этот сделан, замедляет. Но в научных работах принято оперировать более точными понятиями. Необработанный участок сгорает, допустим, там, за 3 часа 15 минут. А вот если полить кислотой, он будет сгорать там 4 часа 24 минуты. Ну, вот это научный ответ. Когда говорят, замедляет, насколько?
Насколько, да.
Это заметил только автор эксперимента или кто-то это видел. Это как-то зафиксировано. То есть, это одна сторона. Второе, что я хочу сказать, уж если бы это замедление было серьезным, если оно было и было серьезным, значимым, которое действительно исключало возможность сжигания, ну уж автор бы не обязательно заявил об этом, автор эксперимента. Он об этом почему-то молчит. И третий момент. Существует множество способов использования серной кислоты для уничтожения тел. Один из них, есть такой, был, точнее, Анатолий Михайлович Верховский, который занимался этой темой раньше нас. Он говорит, что если сжечь объекты, а то, что осталось обработать кислотой, недогоревшие косточки, они уничтожаются почти мгновенно. Потому что если кости сначала сжигать, из них выгорят все органические вещества, останется только кальций, фосфор, немножко железа, магния там-то. Это все неорганические вещества, которые при обработке кислотой мгновенно вступают в реакцию, и все. Этот объект практически исчезает, превращается в порошок или в раствор. То есть, эти эксперименты, которые указывают на то, что серная кислота замедляет уничтожение тел, не полные, не изучили эту проблему во всех возможных вариантах. Рассмотрен только один способ, причем результат замедления оформлен как-то уж очень поверхностно. Поэтому я считаю, что пока нет оснований принять, что этот эксперимент исключил сожжение тел. Нет, он. Либо надо идти продолжать эксперименты, их все возможные варианты использования кислоты изучить и уже тогда оценивать. Вот. Следующий момент, тоже чрезвычайно важный. Молекулярно-генетическая экспертиза считается, объявила, что останки из поросенкового лога принадлежат Романовым там, и их слугам, кто с ними были. Такие экспертизы проводились в рамках дела, которое вел первый следователь Соловьев. Они подверглись очень жесткой критике и со стороны отечественных, и зарубежных генетиков, и других специалистов. В принципе, это стало одной из причин, по которой его отстранили, этого Соловьева, а дело открыли заново. Там были у него и другие нарушения, об этом сам представитель Следственного комитета заявляла, что в ходе этого дела Соловьевым были допущены многочисленные процессуальные нарушения. Но мы сейчас говорим только о генетике. Так вот, нам объявлено, что генетические исследования повторные подтвердили принадлежность этих останков Романовых. И из-под мостика, и из кострища, где якобы цесаревич и великая княжна Мария. Но тут есть нюанс. Почва в лагу болотистая. Об этом говорили все участники этого сокрытия, они называли ее трясина, топь, мочажина и так далее. То есть все термины, которые применяются только к болоту. Соколов, кстати, когда он описывает дорогу, по которой везли тела, и описывая поросенков лог, он тоже называет это место болотистым. Он его описывает, указывает. И, кстати, не нашел никаких признаков, что там рыли яму и что-то, ведь все-таки захоронить 9 тел. Это только в теории, объем 9 тел – это около 1 кубометра. Но это как их надо упаковать, чтобы они были, занимали 1 кубометр. А в реальности мы знаем, когда хоронят одного единственного человека, потом остается достаточно грунта, чтобы еще и холмик сделать. Ну вот, когда извлекал эти останки Авдонин, он описывает, что это сырое, влажное, болотистое место. Он даже указывает, что они провели анализ и обнаружили, что почва имеет кислую реакцию. Но, правда, Авдонин это объясняет, это указывает на то, что здесь использовалась серная кислота, и она до сих пор сохранилась. С моей точки зрения, больше 70 лет, чтобы кислота, которая была в яме, может ли храниться, этот, никто не проверял, и трудно в это поверить. Но даже если так, так это серная кислота, значит, 70 лет продолжала действовать на тела и ткани. Но даже если это была не серная кислота, а кислотность почвы обусловлена присущими этой почве свойствами, то есть наличием гумусовых кислот, раз она болотистая, то это ведет к уничтожению, разрушению молекул ДНК. И согласно научным данным, ДНК, взятая из останков, которые находились в болоте, для генетического исследования непригодна. Это одно. Теперь насчет того, что якобы цесаревичу принадлежит и Марии. Опять же, научными работами, в том числе отечественных ученых, доказано, что если останки находились при температуре 200 градусов в течение 1 часа или при температуре 100 градусов в течение 2 часов, молекула ДНК из таких останков для генетического исследования непригодна. Поэтому закономерно возникает вопрос, каким образом стало успешным молекулярно-генетическое исследование и тех, и других останков, если сама же наука говорит, что это невозможно.
Непригодно, да.
Что это невозможно. Значит, ответ звучит так. Проведена почвоведческая экспертиза почвы из поросенкового лога, и по заключению почвоведов, это не болото. Но мы все хорошо знаем, что ныне поросенков лог не тот, каким он был, когда там создавался этот мостик, и когда оттуда извлекались останки. Во время создания мемориала после извлечения останков туда завозился грунт, и сейчас это приподнятое место над всем остальным. Там нет никакого ручья, там сыпучий грунт, там ни одна машина не застрянет. А ведь почему это место избрано, если верить записке Юровского, что машина застряла, и никогда ее достали, увидели яму, вот, так давай мы ее углубим и здесь и зароем. Якобы так было. Так вот, сейчас там ничего не застрянет. То есть грунт изменился. Поэтому, мое мнение, почвоведческая экспертиза, образцы, которые были взяты в прошлом году, в июне 2019 года, показала состояние почвы на момент взятия проб. То есть, да, в июне 2019 года почва не является болотистой. А какой она была в 2019 году? Какой она была с 19 по 90 там годы, этого ответа нет. И его надо получить. То есть, вот если скажут, что да и тогда она не была, вот, на научных данных это докажут, тогда уже можно принимать результаты генетического исследования. А так остаются вопросы.
Остаются вопросы. А известна ли судьба бочек, в которых привезли бензин и кислоту, Юрий Александрович? Их закопали, увезли назад, куда?
Увезли назад, потому что есть, Николай Соколов опрашивал путевого обходчика, который там же рядом был, пост железнодорожный, это путевого обходчика, и говорили, что проходили машины с какими-то бочками. Кроме машин были еще коробки, по-моему, здесь местное название.
Ну, телеги, наверное,
да,
какие-то.
Вот, и на них тоже что-то везли, так что на самой яме, туда после того, как оцепление было снято, красные ушли, белые еще не пришли, крестьяне туда приходили, и ни в их рассказах, ни в показаниях никаких бочков упоминаний нет, значит, их увезли. Или, может, закопали, я не знаю, но во всяком случае о них никто больше ничего не говорит. Ключевые вопросы – это могли ли сжечь, и каким образом молекулярно-генетическое исследование оказалось успешным, если почва и сожжение вот тех двух останков это исключает. Как это может быть? И как-то надо там еще добавить, что на одной судебной медицине, конечно, такое дело, ну, не расследовать обязательно, нужна полноценная историческая экспертиза. Может быть, антропологи что-то могут еще добавить. Но самое главное и обязательное условие, что не должно остаться противоречий. Если есть факты, которые противоречат сделанному выводу, и нет им объяснения, значит, выводы неправильны. И еще один момент, которым я бы очень хотел сказать. Для ученых очень важно, чтобы они сомневались в своем результате. Как говорят великие ученые, если наука перестанет сомневаться, она перестанет быть наукой. Когда люди безоговорочно уверены в полученном результате и без всякого объяснения отметают все остальное, это не наука. Когда, приведя маленькое исследование с серной кислотой, исключают на этом основании полностью возможность сожжения, это не наука. Ученый должен сомневаться.
И еще проводить какие-то опыты.
Да, и есть еще такое у Фрэнсиса Бэкона хорошее выражение. Тот, кто начинает с уверенности, заканчивает сомнением. А вот тот, кто сначала сомневался, вот он заканчивает уверенностью. И еще одно. Всякое научное заключение не является абсолютно истиной. Даже в идеале, потому что наука не стоит на месте. Потому наука, что развиваться должна, совершенствоваться, сомневаться, и только тогда мы возможен прогресс, в том числе и в этом деле.
Спасибо вам огромное. Юрий Александрович, можно вопрос такой вот задать вам, немножко как бы личный? Вот что для вас это дело, это исследование?
Знаете, один из ученых, не буду называть его имя, когда его спросили, почему вы стали судебным медиком, он сказал, потому что я всегда люблю докапываться до истины. Но я не хочу говорить так громко. Я хочу сказать, что в дело я это пришел по большому счету из любопытства. А что же там все-таки было? Ну, наверное, это нормально, когда мы интересуемся какими-то историческими тайнами. А что же там было? И когда я увидел результаты работы Соколова, а потом результаты работы правительственной комиссии, там Виктор Аксющиц опубликовал книгу «Покаяние», я увидел, что там не все гладко. Я стал изучать уже подробнее именно судебно-медицинские вопросы. Накапливались какие-то замечания, вопросы. И когда накопилось достаточно много, только потом пришла идея, что это надо... Уверенность моя в том, что тут не все качественно сделано, росла, и
не,
что это надо опубликовать.
Не доведено, да, все-таки, мне кажется, до истины.
Не доведено.
Вот все-таки во всем деле, вы правильно сказали, докапываться до истины. Докапываться надо до правды, до Божьей правды.
Да, только не подменять истину чем-то несовершенным. Истина непогрешима. А когда здесь есть вопросы, претензии, когда есть недоумение по поводу каких-то заявлений, категорических заявлений на основании непроверенных или недостаточных данных, вот и возникают вопросы.
Дорогие братья и сестры, это была передача «Гость в студии». Сегодня у нас в гостях был Юрий Александрович Григорьев, судебно-медицинский эксперт, кандидат медицинских наук, автор книги «Последний император России. Тайна гибели». Юрий Александрович, спасибо вам за то, что вы пришли, за то, что вы поучаствовали вот в этой конференции исторической, памятной, посвященной 20-летию монастыря Нагани на Яме и 20-летию со дня закладки храма на Крови. Спасибо вам, до свидания, до новых встреч.
Спасибо вам, до свидания.